Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Движение «Другая Россия» обвиняет Кремль в репрессиях против оппозиции. Почему так сужено пространство для политической дискуссии? Ситуация в Ингушетии выходит из-под контроля властей. Кому выгодна отставка президента республики Мурата Зязикова? В Конгрессе США начинаются слушания по иракской проблеме. Каковы итоги 6 лет американской борьбы с терроризмом? Родители Маделейн Маккен опровергают свою причастность к исчезновению дочери. Есть ли логика в выводах португальской полиции? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 10 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена подать в суд на руководство столичного кинотеатра «Спутник», которое не разрешило провести московский съезд движения в заранее арендованном зале здания в прошедшее воскресенье. Лидер оппозиции Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов, тем не менее, не сомневаются, что партийная конференция в Москве состоится. Более того, в конце сентября «Другая Россия» проведет в столице России общероссийский съезд, на котором намерена избрать членов так называемого народного парламента. Это и съездом и почетом результатом первичных выборов, уже состоявшихся во многих регионах России, члены коалиции пытаются решить, принимать ли им участие в марше оппозиции, который назначен на 7 октября. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Руководство кинотеатра «Спутник», в котором организаторы столичного съезда «Другой России» заранее арендовали и оплатили помещение для проведения своей конференции, направили участникам этого съезда факс. В нем свой отказ провести мероприятие они мотивировали тем, что «Другая Россия» не указала точный род своей деятельности и не согласовала проведение этой акции с московской мэрией. Исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Денис Белунов считает, что такое разрешение для проведения съезда не требуется.
Все было нормально до самого последнего момента, был подписан контракт, деньги внесены. Представитель арендодателя позвонил и сказал, что у вас не согласовано мероприятие с городскими властями, и поэтому оно не может быть проведено. Это мероприятие, которое не требует никаких согласований, уведомлений, поэтому любые ссылки на какие-то постановление московского правительства является в данном случае фантазией арендодателя. Мы намерены подавать в суд.
Организаторы московского съезда, получив отказ в аренде в кинотеатре «Спутник», попытались спешно перенести свое мероприятие в один из залов гостиничного комплекса «Измайлова». Однако и там оппозиционерам отказали. Правда, факс не высылали, ограничившись телефонным разговором. По словам Дениса Белунова, столичный съезд коалиции все равно проведет. И, скорее всего, он состоится в 20-х числах сентября. По словам лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, действия власти по отношению к оппозиции его уже не удивляют.
Попытка создать оппозиционное пространство по-настоящему в российской политике вызвала у властей совершенно дикую неадекватную реакцию. Но вот эту пресс-конференцию мы хотели бы использовать как, в принципе, обращение к тем, кто, в общем-то, должен по контрактам проводить наши конференции, с тем, чтобы они все-таки высказались о том, какую позицию они будут занимать. Власть, в общем-то, мне кажется, уже не стыдясь ничего, пытается любой ценой не допустить даже вот такого мирного организационного развития событий, к которому стремится «Другая Россия».
Запретами на проведение съездов активисты «Другой России» сталкиваются по всей стране. Уже сорваны конференции и встречи в Ростове-на-Дону, Смоленске, Нижнем Новгороде. В Чебоксарах сторонники коалиции были вынуждены провести свой съезд, расположившись на поляне недалеко от города. Лидера оппозиционной коалиции Эдуарда Лимонова действия властей по отношению к «Другой России» радуют. У него есть, так же как и у активистов из Чебоксар, свое оригинальное решение для проведения съезда в Москве.
Чебоксарах пошли на крайнюю меру, потому что все-таки собрать много сотен людей на открытом воздухе, представьте себе документы, процесс голосования, процесс выдвижения кандидата. Ну, в конце концов, пойдем все в какой-нибудь кинотеатр, купим билеты, сядем и не выйдем. 2 часа, заплатим 2 сеанса подряд и будем сидеть.
Всего праймерис по избранию единого кандидата на президентские выборы 2008 года и выбору делегатов для общероссийского съезда прошли в 24 регионах. В них приняли участие более 1000 человек, заявил Денис Белунов. Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев называет подобные съезды встречи демократов 90-х годов, которые сегодня переживают свою вторую молодость.
В этих праймерис участвуют просто сторонники свободы и демократии в России. Это не правозащитники, это гражданские активисты. Часто очень те люди, которые в начале 90-х годов выступали за свободу и демократию. И вот они сейчас, это идет вторая волна, как бы, это их вторая молодость. Региональное собрание в Москве, оно выйдет за рамки «Другой России». России. То есть там, и я знаю, что приходили, вот мы обзванивали людей. И, может быть, это пугает власть, я не знаю.
На 30 сентября «Другая Россия» назначила проведение своего общероссийского съезда. Место встречи уже выбрано. Гостиничный комплекс «Измайлово». Контракт на аренду подписан. Предоплата внесена, говорит Гарри Каспаров.
Все эти региональные конференции имеют своей целью проведение съезда в Москве 30 сентября. Но мы конференцию используем как запрос руководству гостиничного комплекса «Измайлово», его владельцам, о том, собираются ли они следовать подписанному контракту, за который, между прочим, уже внесена значительная предоплата. В конце концов, действуют ли какие-то правила здесь, или даже такие серьезные, как они себя считают, люди, владельцы огромного комплекса, они могут просто прогибаться под таким откровенным давлением властей.
На время предвыборной гонки у оппозиции намечено несколько крупных мероприятий. Правда, никто из участников сегодняшней пресс-конференции так и не сказал, что именно собираются делать оппозиционеры, где именно и когда. Нет еще решения по маршу, который пройдет 7 октября в Москве. Лидер Народно-демократического союза и бывший член «Другой России» Михаил Касьянов не раз заявлял, что готов пройти по Москве в память о годовщине убийства Анны Политковской. Однако оппозиционные политики знают точно, чем ближе к выборам, тем действия нынешней власти по отношению к ним будут более жесткими.
Задача оппозиции – это добиваться делегитимизации в общественном сознании процесса, который в России называется выборным. Это касается в первую очередь, конечно, процесса выборов в Государственную Думу, поэтому мы предлагаем свой список, который, мы надеемся, в итоге будет трансформирован в нечто вроде народного парламента, в котором должны быть представлены самые разные политические силы. Учитывая, что Кремль сокращает максимально легальную площадку, то такой условный парламент, в принципе, там орган представительства народного, может включать в себя очень широкую коалицию, далеко выходящую за рамки сегодняшней «Другой России». Понятно, что власть, которая сегодня не допускает проведения конференции или собраний граждан в Москве или в других городах, то эта власть может там к декабрю месяца вообще пойти на гораздо более жесткие меры. Мы должны делать то, что мы обещали, то есть проводить пытаться свои конференции, демонстрировать, что все-таки в России есть оппозиционный форум, который, мы надеемся, в итоге будет включать в себя самые широкие политические силы, которые в течение 3 месяцев будут полностью выкинуты из легального пространства.
Такого мнения придерживается один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 10 сентября. В связи с участившимися нападениями на мирных жителей в Ингушетии, эксперт Международной Хельсинской группы по Северному Кавказу Асланбек Апаев обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Он просит Путина вмешаться в ситуацию. Правозащитник считает, что дестабилизация в Ингушетии связана с приближающимися выборами в Государственную Думу и очень напоминает обстановку в соседней Чечне несколько лет назад. Не все эксперты согласны с такими выводами, однако никто не оспаривает то странное совпадение, что в течение последних месяцев в Ингушетии начали убивать русскоязычных жителей республики. Об этом мы говорили уже очень много и будем говорить еще и сегодня. У микрофона корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
После каждого громкого преступления в Ингушетии проходят спецоперации и задерживаются подозреваемые. Власти республики делают заявление о том, что обстановка под контролем, и призывают журналистов не преувеличивать масштабы проблемы. О том, что сейчас происходит в Ингушетии, и о письме правозащитника Апаева президенту Путину рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Ахмед Султанов.
Уже сейчас многие наблюдатели сравнивают Ингушетию с ранней Чечней, когда наблюдался разгул преступности, включая убийства и похищения людей. Наверное, нет ни одного жителя этого самого молодого субъекта России, который не считает, что за происходящими событиями не стоит какая-то третья сила. Таким был смысл открытого письма президенту России Владимиру Путину, эксперта Международной Хельсинкской группы по Северному Кавказу Асланбека Апаева.
Если взять 91-2 год Чеченской республики, когда изгонялось русскоязычное население, то сегодня повторяется один и тот же сценарий на территории Ингушетии. Когда находишь действительных преступников, почему-то они так что-то такое вот ляпнут, и все. И на этом это все стихает. Отсюда вот делаешь выводы, что ситуация такая, что нужно вмешательство именно президента Российской Федерации.
Прогнозы относительно ситуации в Ингушетии довольно скептические. Многие наблюдают наблюдатели полагают, что она будет ухудшаться по мере приближения выборов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Ахмед Султанов. Сергей Маркидонов из Института политического и военного анализа категорически не согласен с тем, как большинство экспертов оценивают нынешнюю ситуацию в Ингушетии. Он считает, что сравнивать республику с Чечней по меньшей мере некорректно. Слишком в разных условиях они находились и находятся. Также скептически он относится к разговорам о том, что дестабилизацию устроили политические противники президента Ингушетии Мурата Зязикова с целью его смещения. А про связь череды убийств с приближающимися выборами в Госдуму эксперт и вовсе отказывается говорить. Настолько глупо, по его мнению, выглядит эта версия.
Ради бога, только не говорите, а, что это связано с выборами. Б, не говорите, что это связано исключительно с какими-то кадровыми вопросами. Нынешнее обострение в Ингушетии, оно ведь началось-то не сегодня. Мы будем в октябре с вами отмечать 15-ю годовщину с момента осетино-ингушского конфликта. За 5 дней этого конфликта было убито 480 человек. Было много неразрешенных проблем. Была проблема беженцев, были социальные проблемы, я не говорю уже там о высокой безработице и так далее. Была общая для всего постсоветского Востока проблема трансформации националистического дискурса в религиозный. Вторая важная проблема – это неоправдавшиеся завышенные ожидания. Я напомню, что в 91-м году Ельцин получил чуть ли не 100% поддержку в Ингушетии. Власть российская обещала территориальную реабилитацию. Да, эта идея утопична, а на практике ее реализация взрывоопасна. Но такое обещание было дано и не выполнено. На Кавказе приходится платить за невыполненные обещания не деньгами, а сожженными БТРами и гибелью наших соотечественников, к сожалению. Следующая предпосылка – это неэффективность региональной власти, ее внешняя лояльность к Кремлю, но фактическое отсутствие обратной связи с социумом. А нет обратной связи, извините меня, это элементарно, нет агентурной информации.
Кто, по-вашему, виноват в дестабилизации
ситуации? Вот опять журналистский подход. Кто конкретно? Назовите. Не моя это задача. Я не сотрудник ФСБ, чтобы конкретно, так сказать, следить, кто там организовал тот или иной взрыв. Нынешняя ситуация есть течение тех обстоятельств, о которых я говорю. Это не конкретная злая воля Кремля. Он хочет, так сказать, сместить Зязикова. Он что-то там накручивает, да, ситуацию. Есть предпосылки для этого.
Может ли быть связан каким-то образом с событиями в Ингушетии влиятельный выходец из этой республики ингуш Михаил Гуцериев?
Ну вот как понять стоит? Это что, он взрывает там танки, БТР и расстреливает русских учителей? Как понять? Вот он стоит за этим.
Ну якобы он входит в какой-то влиятельный клан, который хочет сместить Зязикова.
Ну что значит влиятельный клан? Да, вот давайте про тейпы и про кланы не говорить на Кавказе. Тейповая система, в общем, в начале 20 века уже практически претерпела серьезные изменения, уж после сталинской депортации, там, всяких шабашек и так далее вообще. Практически не существует в том виде, о которых пишут наши средства массовой информации, вот кланы, там, тейпы и так далее. Реальности таковы. Республика оказалась в каком-то маргинальном положении. Она оказалась, в общем, так сказать, в России, но те запросы, которые она формулировала, они не разрешались властью. Год, два, три, пять. Потом происходит взрыв. Происходит количественное накопление разного рода проблем. Да, можно сказать, что эта ситуация в какой-то степени там может быть выгодна Кадырову, потому что может теоретически произойти объединение Чечни и Ингушетии. Он получает очень большую головную боль, опять, которую должен решать. Так он в Чечне вроде как-то научился управляться более-менее, у него получается, но это новая республика, не очень социально благополучная. Провел маленький контент-анализ заголовков, которые есть. Ингушетия становится второй Чечней. На каком основании ее записывают во вторую Чечню? Там что есть? ОКЧН, который выступает с требованиями отделения республики от России. Там есть влиятельные лидеры сепаратистов. Там есть какие-то неформальные структуры, которые уже взяли власть. И у них сепаратистские лозунги. Есть это? Нет этого. Она стала вторым Дагестаном. Но в Дагестане есть очень сильное реальное исламское движение. Есть это в Ингушетии? Нет этого.
Вообще, как вы относитесь к президенту Ингушетии Зязикову? И как вы думаете, он сможет как-то ситуацию в республике изменить в лучшую
сторону? Ну, со второго начну. Нет, не сможет, потому что если бы смог, уже бы изменил. Собственно, было много времени, которое давало ему такую возможность. За все годы его правления, в принципе, республика по нарастающей шла к дестабилизации. К сожалению, руководство Ингушетии сейчас напоминает скорее осажденную крепость. Я отношусь к нему как к политической, к управленческой функции. Для меня любой чиновник – это политическая функция. Если функция не работает, значит, такая оценка. А плохо или хорошо, я в таких категориях не рассуждаю.
Это было мнение сотрудника Института политического и военного анализа, специалиста по Северному Кавказу Сергея Маркидонова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги 10 сентября, понедельника. В районе падения обломков российской ракеты «Протон», которая потерпела аварию 6 сентября над Казахстаном, содержание гептила в почве, как стало известно сегодня, превышает предельно допустимую концентрацию в несколько тысяч раз. Когда ракета-носитель «Протон-М» неудачно стартовала с космодрома Байконур и упала в 40 километрах от города Джисказган Карагандинской области, власти Казахстана заявили о том, что приостанавливают пуски ракет космического назначения «Протон» всех модификаций. Этот мораторий будет действовать до полного выяснения причин происшествия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
До официальных выводов комиссии предполагается, что авария ракеты-носителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту японский спутник связи, произошла из-за отказа рулевых машин. Из-за этой аварии вступает в силу запрет на запуск этих ракет, предусмотренный российско-казахским соглашением, сообщает Сергей Козлов.
Вице-премьер казахстанского правительства Умерзак Шукеев огласил специальное постановление о запрете запусков с космодрома Байконур всех ракет типа «Протон» до выяснения причин катастрофы ракеты-носителя «Протон». По мнению Шукеева, необходимо установить главные технические дефекты, которые вот уже в шестой раз за последние годы приводят к падению российских ракет, запускаемых с Байконура, что ставит под угрозу жизнь и безопасность казахстанцев, проживающих в окрестностях космодрома и вдоль трассы взлета космических аппаратов. Кроме того, запреты на запуски с космодрома будут вводиться в тех случаях, если президент Казахстана Нурсултан Назарбаев будет в это время совершать свои поездки по окрестным регионам. Это решение правительство приняло в связи с тем, что именно 6 сентября Нурсултан Назарбаев находился в рабочей поездке по Карагандинской области, и по мнению премьер-министра страны Карима Масимова, его жизни вполне могла угрожать опасность. Впредь запуски ракет с Байконура будут согласовываться со службой охраны президента. Между тем, во время поисков в районе падения «Протона» найдено сопло от двигателя третьей ступени ракеты и еще около 20 ее фрагментов. Согласно анализам почвы в местах, где упали элементы третьей ступени ракеты и разгонного блока, предельно допустимая концентрация ракетного топлива гептила превышает от 1100 до 5200 раз. Российская сторона уже приступила к проведению детоксикации на участках падения фрагментов «Протона». Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров, считает, что следует просто запретить ракеты с гептильным топливом.
Казахи для себя найдут решение, а с точки зрения гуманистичной, единственный выход – это прекратить работу с токсичным топливом гептилом, закончить всю эту вот тяжелейшую эпопею советскую созданием и использованием гептильных ракет. Гептильные ракеты надо запретить.
Уже в шестой раз падает «Протон» при старте с космодрома Байконур, но опасные гептильные ракеты запускаются и запускаются по-прежнему. Лев Федоров полагает, что ничего не изменится и на этот раз.
Это каждый раз очень шумные, сопровождавшиеся цифрами в долларах, в миллионах долларов реакция. Потом они как-то сговаривались и позволяли снова. Потом снова падала ракета, снова реакции и опять все те же доллары. Это постоянное явление.
То есть вы уже можете прогнозировать, чем закончится последняя история? Опять
ничем? Конечно, они предъявят иск, потом они сговорятся под ковром на меньшую сумму. Это будет бесконечно, пока «Протон» не закончится. Вероятность падения на населенный пункт гигантская. Это им сильно повезло, что она не упала на Джасказган. Это шестая ракета свалилась, а пятая летом вот этого года, она свалилась, один из обломков свалился в озеро Зайсан.
Алексей Киселев, координатор токсикологической программы Greenpeace России, о том, как проходила детоксикация при предыдущем падении «Протона».
Сейчас смотрю просто с архива, да, ну вот, например, первое как раз августа 2006 года, да, падение ракеты «Днепр» в Кызылординской области. Существует, очевидно, угроза попадания гептила в подземные воды, которые используются населением, находящимся в 30 километрах от места аварии. У них там, судя по всему, эти участки уже гептилом просто пропитаны. Как производилась ликвидация гептила, который вот, когда ракета «Днепр» упала? Везли 25 тонн керосина и выжгли. Казахстан сейчас имеет полное право требовать полной страховки, да, на случай падения, там, причинения вреда питьевому водоснабжению, либо, знаете, 25 километров распыления гептила – это очень большая территория загрязнена. То есть это очень опасная игра. Вот, соответственно, вполне возможно, что там можно насчитать достаточно большой ущерб, десятки, сотни миллионов долларов на все это дело. Такое элементарное выжигание всего этого, ну, вряд ли это, наверное, решение проблем. Насколько там все это сгорит, сколько останется, сколько будет распылено еще дальше, да? И какова токсичность продуктов горения? Делается быстро вот это сжигание, да? Кто это все учитывает? Возможно, будут снимать верхний слой почвы, либо захоранивать, либо как-то изолировать. Сомневаюсь, что будут эту почву чем-то обрабатывать, да? Возможно, будут какой-то сорбент высыпать. Если вы это никуда не будете убирать, это потихоньку будет распространяться дальше с возможностью проникновения там, в источники какого-нибудь водоснабжения и так далее. Нужно это локализовать и предотвратить дальнейшее распространение.
Президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров.
Очень старая история. Еще перед самой своей кончиной Королев бешено сопротивлялся против разработки ракет на токсичном топливе гептиле. Его последователи, Янгель и компания, лихо поднесли руководству страны, что вот гептильные ракеты – это хорошо, и целая эпоха в СССР была связана именно с этим типом ракет. А потом, естественно, перешли на твердотопливные. Вот сейчас хвалит Путин тополя. Это твердотопливные ракеты. Ракеты должны летать на твердом топливе, а не на жидком, потому что жидкое топливо с точки зрения военной необходимости – это гептил, другого не придумали. А гептил – это вот, кстати, первый запуск гептильной ракеты. Он кончился тем, что ракета взорвалась на стартовой позиции и погиб руководитель ракетных войск стратегического назначения товарищ Неделин, маршал. А потом решили, что людей будем пускать на керосинках, на ракетах «Союз», а для стратегической обороны это, конечно, гептильный. Вот вам и стратегическая оборона так обернулась.
Гептил опасен как сам по себе, так и его составляющая, объясняет Лев Александрович.
Все дело в том, что то, что пролилось и проникло в почву, это значит, что всю почву придется снимать. Проникновение в почву – это штука серьезная, это первое. То, что проникло в почву, оно будет разлагаться на два вещества. Нитрозодиметиламин – это жесточайший мутаген. Ну и есть там второе вещество. И они будут жить долго, очень долго, много лет. Гептил само по себе в 6 раз токсичнее синильной кислоты. И оно оставит следы надолго.
Сегодня в течение дня не удалось получить каких-либо комментариев в Роскосмосе. Пока к ним из Республики Казахстан не поступило никаких официальных сообщений, они объясняют, что комментарии в этой ситуации невозможны. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 10 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Конгрессе Соединенных Штатов Америки начинаются слушания по иракской проблеме. Каковы итоги 6 лет американской борьбы с терроризмом? Что расскажет депутатам парламента генерал Дэвид Петреус? Родители Мадлен Маккен опровергают свою причастность к исчезновению дочери. Есть ли логика в выводах португальской полиции? Есть ли надежда на то, что Мадлен Маккен все еще жива? Об этом после объявлений из заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 10 человек погибли и десятки были ранены при взрыве на севере Ирака. Как сообщает западное агентство со ссылкой на местные власти, смертник подорвал заминированную машину в небольшой деревне в окрестностях города Мосул. В Конгрессе США сегодня начинаются слушания по Ираку. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе полицейские. По сообщению полиции, смертник подорвал себя на многолюдной торговой улице в городе Гиришк. Десятки людей ранены. В Черном море, недалеко от города Туапсе, произошел пожар на российском пограничном корабле. Один матрос погиб, еще один получил серьезные ожоги. В Чечне в результате нападения погибли 3 военнослужащих. Нападение совершено в Грозном и возле села Первомайское Грозненско-сельского района. Российская журналистка Анна Политковская, убитая в прошлом году в Москве, названа кандидатом на получение правозащитной премии Европейского Союза за 2007 год. Президент России Владимир Путин по-прежнему считает возможным достичь США компромисс по вопросу о размещении в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Европейский Союз заявил, что власти Пакистана должны дать возможность вернуться на родину бывшему премьер-министру страны Наваза Шарифу. Ранее США назвали высылку Шарифа внутренним делом Пакистана, одновременно призвав власти в Исламабаде провести предстоящие президентские выборы честно и свободно. На севере Мексики в результате столкновения грузовика, перевозившего взрывчатку с другим автомобилем, погибли по меньшей мере 23 человека. Федеральная антимонопольная служба расследует деятельность компаний, контролирующих парковки в московских аэропортах. Проверка проводилась из-за жалоб людей на непомерно высокие сборы на парковках в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 10 сентября. Командующий американским военным контингентом в Ираке генерал Дэвид Петреус сегодня выступает с докладом в Конгрессе Соединенных Штатов. Вместе с американским послом в Ираке Райаном Крокером он представляет данные об изменении ситуации в стране членам комитетов Палаты представителей, а завтра с подобными же заявлениями выступит в комитетах Сената. Основываясь в том числе и на рекомендациях Петреуса и Крокера, президента США Джордж Буш, как ожидается, вскоре изложит парламенту и американскому народу в прямом телеэфире свое видение обновленной стратегии Вашингтона на Среднем Востоке. А сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» корреспондент нашего радио в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Он внимательно следит за выступлением генерала Петреуса, которое началось как раз в ходе первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы». Юрий, добрый вечер. Итак, в чем интрига этого выступления?
Добрый вечер, Андрей. Прежде всего, это событие наполнено небывалым символизмом. После 3 лет, когда, казалось, каждый день приносил информацию об очередных неудачах и поражениях, когда президент Буш был единственным политиком, заявлявшим о необходимости твердо держаться выбранного курса, Белый дом и Конгресс, по-видимому, впервые за годы услышат обнадеживающую информацию. Ожидается, что командующий американскими войсками в Ираке генерал Петреус сообщит о некоторых тактических успехах. Иными словами, о том, что почти во всех регионах страны ситуация стабилизировалась благодаря наращиванию американских войск и операциям по поддержанию безопасности. С начала года американский контингент в Ираке был расширен на 30 тысяч солдат до 170 тысяч. Эта оценка в устах генерала Петреуса, Андрей, будет наверняка иметь особый вес. Во-первых, согласно опросам общественного мнения, 68% американцев доверяют суждению и советам американских военных касательно иракской ситуации. Политикам, интересно, верят лишь 5%. А во-вторых, у генерала Петреуса удивительная репутация независимого военного интеллектуала. Он защитил докторскую диссертацию в области политических наук ни много ни мало в Принстоне. Владеет несколькими языками, и, что самое главное, был первым среди американских командующих в Ираке, призывавшим к тесной кооперации с местными кланами и группировками. Та самая тактика, которая, кажется, и приносит успех сейчас. То есть, Андрей, как признают даже скептичные по отношению к Белому дому эксперты, тот факт, что отчет о ситуации в Ираке и вынесение рекомендаций взяли на себя два уважаемых профессионала, генерал Петреус и посол США в Ираке Райан Крокер, придает особый вес их рекомендациям.
Скажите, пожалуйста, Юрий, какие именно рекомендации генерал и посол дают сейчас законодателям? В чем, собственно говоря, их смысл?
Пока можно говорить только о каких-то общих очертаниях. Грубо говоря, ожидается, что совет генерала и посла будет состоять по сути в одном. Они считают, что необходимо дать американской армии больше времени для того, чтобы закрепить то, что они называют тактическими успехами. То есть гарантировать, образно говоря, американским штыком пока хрупкую стабильность в различных регионах Ирака. В то время как иракские политики будут наводить между собой мосты. Согласно предварительной информации, генерал и посол признают, что попытки создать более-менее функционирующее правительство в Ираке, способное управлять страной, провалились. Тем не менее, Дэвид Петреус, скорее всего, предложит начать поэтапный вывод американских солдат из Ирака уже в декабре нынешнего года, с тем, чтобы к лету будущего года сократить американский контингент на те самые 30 тысяч солдат, введенных в Ирак в нынешнем году. Это будет, так сказать, живым, а не словесным доказательством прогресса, которого явно ждут американцы.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент радио «Свобода» в Соединенных Штатах, следит за происходящим в американском Конгрессе. Подробнее о изменении ситуации в Ираке последних месяцев с американскими экспертами беседовал корреспондент нашего радио в Нью-Йорке Ян Рунов.
Как признают различные американские источники, военное положение в ряде районов Ирака удалось стабилизировать, то есть стратегия Буша по наращиванию американских войск в этой стране дает положительные результаты. Даже критики Буша признают, что в некоторых провинциях стало безопаснее. Однако эксперты считают, что стабилизация будет недолгой, если правительству Ирака не удастся добиться национального примирения. Вот мнение эксперта по вопросам национальной безопасности, бывшего сотрудника Министерства обороны Соединенных Штатов, профессора Вашингтонского университета национальной обороны Джима Робинса. Происходит значительное улучшение в области безопасности Ирака, особенно в Багдаде, а также в тех провинциях, где местные шейхи пришли к выводу, что им выгоднее сотрудничать с коалиционными силами, чем воевать с ними. А шейхи провинции Анбар пошли еще дальше, начав борьбу и против Аль-Каиды, и против иранского влияния в Ираке. Президент Ирана недавно заявил, что после ухода коалиционных сил из Ирака вакуум заполнит Иран. То есть для него правительство, силы безопасности и народ Ирака не играют никакой роли. Такие заявления дали ясно понять и многим суннитам, и некоторым другим иракским религиозно-этническим группам, чем грозит их стране уход коалиционных сил, и что если они хотят сохранить независимость своей страны, то сотрудничество с американскими и другими силами коалиции имеет большой смысл. Другой американский эксперт Джеймс Филлипс из Фонда наследия тоже говорит о явном улучшении ситуации. По всем оценкам, увеличение американского контингента привело к определенному военному успеху в тех районах Ирака, где американские силы находятся в наибольшей концентрации. Это Багдад и провинция Анбар, а также провинция Диала. Но сможет ли правительство Ирака превратить военные успехи в политические? Вот в чем вопрос. Если коалиционные силы будут выведены из Ирака раньше времени, достигнутый ныне военный прогресс будет сведен на нет. Правительство окажется еще более беспомощным и не сможет удержать страну от размежевания. Шииты будут воевать с суннитами, сунниты с шиитами и Аль-Каидой. Это будет хаос. Оба эксперта, и Джеймс Филлипс, и Джим Робинс, считают, что сейчас прежде всего сам Ирак не заинтересован в скором выводе американских войск. Ныне американский контингент в Ираке насчитывает 168 тысяч человек.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Доклад генерала Петреуса приурочен к 6-й годовщине террористических атак на США или совпадает с этой годовщиной. К этой дате, естественно, привлечено особое внимание еще и в силу разворачивающейся в стране предвыборной кампании. О том, как ситуация в Ираке влияет на внутриполитическую борьбу в США, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов беседовал с профессором Мичиганского университета Уильямом Алленом.
Прежде всего, надо понимать, что ожидание этого доклада превратилось в шоу, в котором политики действуют подобно бизнесменам, опасающимся инфляции, активно вступают в сделки и стараются минимизировать ожидаемые потери. В канун появления доклада Петреуса и Крокера политики в основном произвели необходимую корректировку своих позиций. Сегодня среди конгрессменов превалируют разговоры о необходимости достижения между ними политического компромисса и об отказе от крайних требований. Политические оппоненты администрации хоть и пытаются преуменьшить значение успеха в Ираке, но обвиняют Белый дом в провале иракской кампании не столь усердно, как раньше. В Конгрессе прозвучал ряд других документов, оценивающих ситуацию в Ираке. Политики позиционируют себя таким образом, чтобы их планы и предложения хорошо выглядели в контексте доклада. В действительности же в будущем они попросту продолжат отстаивать необходимые, на их взгляд, перемены в политике. Можно ли рассчитывать, что доклад генерала и посла способен утихомирить политические страсти в США по поводу Ирака? Они уже слегка улеглись. Те демократы, которые наиболее чувствительны к мнению крайне левой части электората, начинают проводить более умеренную линию, поскольку все же заметен некоторый успех в Ираке. И та тенденция сохранится. Можно предвидеть продолжение споров о том, какой из представленных в последнее время докладов по Ираку заслуживает наибольшего доверия. Но доклады Петреуса и Крокера станут последней стадией процесса анализа. И президент Буш ясно дает понять, что не собирается отказываться от права представить Конгрессу свою оценку. Думаю, что от Конгресса можно ожидать не более чем символического заявления, подтверждающего его полномочия, но не меняющего в корне правил политической игры. В том, что касается будущего кампании, то Пентагон будет постепенно сокращать численность контингента путем растягивания периода ротации и не заменяя отслуживших свой срок военнослужащих свежими пополнениями. Демократы будут это интерпретировать как вывод войск, а администрация как следование прежним курсам. В сущности же речь идет о том, что в ближайшие 12 месяцев численность наших войск в Ираке снизится до уровня начала 2007 года.
Говорил профессор Мичиганского университета Уильям Аллен. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А сейчас в прямом эфире программа «Время свободы» известный петербургский внешнеполитический эксперт, заведующий кафедрой североамериканских исследований Петербургского университета Борис Ширяев. Борис Анатольевич, добрый вечер. Вот осторожные очень оценки изменения ситуации в Ираке дают ваши коллеги в Соединенных Штатах. Вы присоединитесь к таким оценкам?
Ну, в какой-то степени да. Видимо, те военные усилия, главное, увеличение контингента дает какие-то определенные результаты, но, знаете, военная сила не способна решить проблему Ирака. Все-таки, я скажу, может быть, тривиальное такое мнение, но оно, наверное, стопроцентно истинно. Решение иракской проблемы находится в руках самих иракцев. А пока все эти антагонистические и раздираемые противоречиями там внутри Ирака силы не найдут какого-то соглашения, то там будет и война, и террористические акты, и будут гибнуть и солдаты коалиционных сил, и солдаты иракской армии, и гражданские специалисты. Но вот я слышал одно мнение, что о том, что вот наших американских коллег, о том, что вот этот доклад и все там другие и какие-то позитивные моменты ситуации несколько успокаивает общественное мнение в Соединенных Штатах Америки. Да, похоже, оно, наверное, и так. И здесь, конечно, во внимание принимается и предстоящее начало президентской кампании. И я думаю, что для администрации Буша это в общем-то, разумно и справедливо будет сделать так, чтобы Ирак не стал бы одним из главных центров этой избирательной кампании.
Скажите, пожалуйста, Борис Анатольевич, какой бы совет вы могли дать американской администрации с той точки зрения относительно политического регулирования в Ираке? Вы видите какой-то такой ход, который мог бы сделать более сильную стратегию администрации Буша в Ираке?
Ну, я не возьму на себя смелости давать советы, какое бы то ни было правительству, и американскому, или голландскому, или английскому. Но какое-то мнение, какие-то соображения, конечно, у меня есть. Я могу опереться на наш неудавшийся опыт афганской кампании. Я имею в виду советскую военную кампанию в Афганистане. Вот там в идеале, в модели была инициирована, вот и я в какой-то степени участвовал в инициации проведения этой идеи, вот идея национального примирения, то есть создание коалиционного правительства, вот такого конгломерата этих сил, как противоборствующих, с целью прекращения войны. Она провалилась, потому что за идеальной моделью лежало, ну, я бы сказал, не очень хорошее исполнение, намерение как бы закамуфлировать вот стремление советского руководства оставить у руля управления вот эту правящую партию афганскую НДПА, Демократическую партию Афганистана. А это было неправильно. Вот это как модель, конечно, могла бы быть как-то обсуждена и примерена к Ираку, она, может быть, и не сработает, но в какой-то степени, может быть, посмотреть вот эту идею национального примирения на каких-то основах, на каких-то принципах. Но, конечно, этот процесс примирения не может идти успешно, и в частности вот в Ираке, без вот иностранного военного присутствия, в частности, вот, в данном случае, американского.
Спасибо большое. Борис Ширяев, внешнеполитический эксперт из Петербурга, заведующий кафедрой североамериканских исследований Петербургского университета. Мы говорили о действиях американской армии и американской стратегии в Ираке. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это британский инженер Крис Келлигер, руководитель проекта строительства беспилотного самолета «Зефир», который поставил мировой рекорд беспрерывного полета. А после объявления мы поговорим о другой актуальной теме дня.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 10 сентября. Португальские полицейские, расследующие дело об исчезновении британской девочки Мадлен Маккен, угрожали ее родителям, пишет в сегодняшнем номере британская газета «Сан». После этих угроз Джерри и Кейт Маккен приняли решение вернуться в Великобританию, что, собственно говоря, и произошло. Вместе с двумя другими своими детьми они появились в Лондоне 9 сентября. Незадолго до этого они были названы подозреваемыми, причем матери предложили сознаться в непреднамеренном убийстве своего ребенка в обмен на мягкий приговор. Об этой истории, которая продолжает волновать общественное мнение Западной Европы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
На прошлой неделе полиция Португалии впервые открыто заявила о том, что пропавший в начале мая Мадлен Маккен может не быть в живых. Об этом заявил перед прессой старший инспектор полиции и официальный представитель органов следствия по этому делу Олегарио Соуса. В ходе последних дней следствие продвинулось на несколько шагов. Были найдены некоторые улики, которые могут свидетельствовать о возможности смерти этого ребенка. Но на данный момент мы ожидаем результатов лабораторных анализов и не перестаем расследовать возможности другого хода событий. По утверждению полиции, следы крови в комнате пропавшей девочки, а также недавно обнаруженные следы крови в машине, арендованной родителями несколько дней спустя после исчезновения Мадлен, могут говорить о том, что труп был спрятан и позднее перевезен в другое место. 8 сентября матери Мадлен Кейт Маккен был официально присвоен статус подозреваемого. Отец девочки Джерри Маккен вначале проходил как свидетель, но вскоре следствие присвоило статус подозреваемого и ему. Супруги Маккен собирались уезжать из Португалии и возвращаться к нормальной по возможности жизни в Англии, думая о благе младших детей, двухгодовалых близнецов. Денежный фонд, собравший на сегодняшний день более миллиона фунтов из частных пожертвований, обеспечивает работу компании по поискам Мадлен, но не оплачивает счетов супругов в Португалии. Кейт и Джерри – медики, и, по крайней мере, один из них планировал возвращаться к работе в родном Ротли в графстве Листершир. Статус подозреваемого означает, что человек может быть в любой момент вызван для допроса, но также дает право не отвечать на вопросы следователей. Супруги уехали из Португалии с ведома властей и готовы вернуться для дачи показаний по первому требованию. Оба родителя отрицают свою причастность к исчезновению девочки. Представитель семьи Маккен Джастин МакГиннес в интервью BBC сообщила.
Полиция считает, что располагает уликами, которые позволяют предположить, что Кейт причастна к смерти своей дочки. Это предположение, конечно, абсолютная нелепость. По утверждению полиции, в машине, арендованной супругами 25 дней спустя после исчезновения Мадлен, были найдены следы крови девочки. Кейт провела в полиции 11 часов. Ей задали множество детальнейших вопросов. Это был очень длительный допрос. Они говорили о многом, но не о произошедшем 3 мая. Кейт в абсолютном шоке. Она прекрасная мать и никогда не причинила бы вреда своим детям. Любой, кто знает Кейт, понимает, что подозревать ее в подобных вещах совершенно нелепо.
Кейт сообщила, что полицейские пытались убедить ее пойти на сделку. Если она признается в убийстве дочки, то ей придется отсидеть всего 2 года. Известно, однако, что по законам Португалии каждому преступлению соответствует определенная мера наказания. И ни судья, ни тем более полиция не располагает полномочиями решать такие вещи, как длительность срока заключения. Оба супруга выразили сожаление о том, что следствие идет по их мнению, ошибочному пути. В условиях, где по законам страны следствие не имеет права передавать информацию общественности, отец Мадлен Джерри не раз выражал отчаяние от бессилия. В интервью корреспонденту британской газеты News of the World он высказал предположение о том, что полицейские ищут возможности побыстрее закрыть это дело. Супругов допрашивали по отдельности в общей сложности более 24 часов, и полиция, по словам Джерри, пыталась найти несоответствие в их ответах. Представитель Макканов Джастин МакГиннес сказала...
Кейт и Джерри всегда старались оказать всевозможную помощь полиции Португалии. Они искренне верят, что полиция раскроет это ужасное преступление. И не следует забывать, они жертвы серии чрезвычайных событий, произошедших с очень заурядной семьей, приехавшей на каникулы в Португалию. Полиция сказала Кейт, что подозревает ее в убийстве собственной дочери. Но Кейт призывает народ в Британии и в Португалии продолжать поиски. Она верит, что Мадлен может быть в живых.
Внимание прессы к этой паре остается самым пристальным. Благодаря компании лицо девочки и ее необычные зрачки теперь известны всему миру, но супруги призывают прессу уважать их частную жизнь. В этом ужасном деле по-прежнему наверняка известен только один факт. Мадлен пропала из своей комнаты 3 мая, и родители призывают продолжать поиск. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 10 сентября комментаторы «Московской газеты» интересуются состоянием здоровья популярного актера Александра Абдулова. Абдулов, у которого обнаружен рак легких, проходит обследование в израильской больнице Ихилов. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, только что вернувшийся из Израиля, сообщил, что израильские врачи поставили известному российскому актеру Александру Абдулову диагноз «рак легких». «Я был рад увидеть живого веселого человека Александра Гавриловича, который знает о своем страшном диагнозе, но готов бороться со своей болезнью», — сказал Захаров. Эти слова приводят издание «Газета» и напоминает, что актерская карьера Александра Абдулова началась в 5-летнем возрасте, когда он вместе с отцом вышел на сцену Ферганского драматического театра в спектакле «Кремлевские куранты». Журналист «Комсомольской правды» также встретился с Марком Захаровым. «Диагноз подтвердился», — сказал режиссер. «Саша знает об этом. Да, он сильно похудел, но он не лежит и не умирает. Чувствует себя хорошо, у него яростный, веселый, бесшабашный взгляд. Я ожидал увидеть что-то другое по рассказам и по некоторым газетам, а увидел совершенно другого жизнерадостного человека», рассказал «Комсомольской правде» Марк Захаров. «Александр Гаврилович не собирается бросать курить?» — спросил журналист. «Врачи просили его курить сразу не бросать, просто постепенно уменьшать дозу. Как рассказал «Новым известиям» один из сотрудников израильской клиники, сначала Абдулова поместили в хирургическое отделение, потому что собирались лечить язву. Но буквально через несколько часов он был переведен в онкологическое отделение для тяжелобольных. Спустя несколько дней актеру уже поставили диагноз рак 3-й степени, который отмечается клиническими симптомами. Именно из-за болей Абдулов и обратился к врачам. Ранее он мог чувствовать себя вполне сносно, потому что 1-я и 2-я стадии протекают безболезненно. Новым известием врачи клиники признались, что Абдулов приятный пациент, постоянно благодарит за заботу и внимание, и он очень рад, что врачи разговаривают с ним на русском языке. Рядом с актером постоянно находится его жена Юлия. Мрачная публикация в интернет-издании «Дни.ру». Обычно в израильских клиниках палаты больных помечают буквами. Чем больше опасений вызывает здоровье пациента, тем дальше буква от начала алфавита. Знак, которым помечена палата российского актера, предпоследняя буква в иврите. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 10 сентября – технический директор британской авиастроительной компании «Кинетик» Крис Келлихер. Построенный под его руководством беспилотный легкий летательный аппарат «Зефир», работающий на солнечной энергии, поставил мировой рекорд продолжительности полета для судов своего класса. Он продержался в воздухе 54 часа. Размах крыльев управляемого пилотами с земли «Зефира» около 18 метров. Во время полета он поднялся на высоту до 18 километров. Крису Келлихеру 56 лет. Он родился в Лондоне, учился в Лондонском университете Королевы Мэри на инженерном факультете, где изучал космонавтику и космогонию. Участвовал в создании бортовых систем управления космических спутников и кораблей. Обеспечивал управление спутниками. Получил лицензию пилота. В 1994 году поступил в компанию «Кинетик». Через 6 лет стал ее техническим директором. Автор нескольких конструкций, работающих на солнечной энергии летательных аппаратов. В свободное от работы время занимается воздушной акробатикой на легких самолетах. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
После того, как работающий на солнечной энергии легкий беспилотный самолет «Зефир» установил мировой рекорд, его главный конструктор Крис Келлихер заявил, что это только начало и что в ближайшее время этот рекорд будет перекрыт. Полет «Зефира», сказал он, был прерван из-за небольшой неполадки в двигателе, которая была устранена. Прежний мировой рекорд длительности полета был установлен американским беспилотным самолетом в 2001 году и был равен 30 часам. Однако международный Международная федерация аэронавтики, новый мировой рекорд не засчитала. На нем не присутствовал официальный представитель федерации. Испытания «Зефира» были засекречены. Компания «Кинетик» выполняет заказы Министерства обороны. Тем не менее, Крис Келлихер надеется, что второй полет «Зефира», который длился 33 часа и который был прерван из-за грозы, станет официальным мировым рекордом. Главная техническая проблема, которую нужно было решить Келлихеру и его команде, состояла в том, чтобы обеспечить непрерывность дневной зарядки и ночной разрядки солнечных батарей самолета и дальнейшего повторения этих циклов. Сам Келлихер считает, что построить «Зефир» ему очень помогла научная работа в области космонавтики и опыт управления космическими спутниками. Он вспоминает, что его отец, военный летчик, воевавший во время Второй мировой войны на истребителях «Спитфайр», мечтал о беспилотных самолетах. «Я лишь реализую мечту отца», — говорит он, — «и сейчас работаю над новым беспилотным стратопланом, который будет использоваться не только для военных, но и для гражданских нужд».
О человеке дня «Радио Свобода», техническом директоре британского авиастроительной компании «Кинетик» Крисе Келлихере, силами которого беспилотный легкий летательный аппарат «Зефир» поставил мировой рекорд продолжительности полета, говорила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 сентября, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова, авторы ведущей выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера в надежде, что вы не уйдете до той поры до с волны «Радио Свобода». После новостей Дмитрий Волчек, как обычно по понедельникам, расскажет о главных событиях уикенда в области культуры. Среди тем сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» — подведение итогов кинофестиваля в Венеции. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Израиле нет законов, запрещающих пропаганду нацистской идеологии.
Власть, конечно, делает все возможное, чтобы не дать провести нам демократические выборы кандидата от оппозиции.
Мы никоим образом не причастны к исчезновению нашей любимой дочки Мэд.
В момент приземления у самолета подломилась стойка шасси, и от удара об землю он загорелся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».